Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
19:08 московское время. Это программа «Особое мнение». У микрофона Ксения Басилашвили. Сегодня гость нашей передачи Михаил Борщевский, писатель, политик, юрист и председатель Высшего совета партии «Гражданская сила». Здравствуйте, Михаил.
Добрый вечер.
И первый вопрос, который поступает от наших радиослушателей на наш СМС +7 985 970 4545 и на интернет-портал www.echomsk.ru как раз касается вашей партии «Гражданская сила». Вот я сейчас процитирую Валеру Маркелова, пенсионера из Москвы. Где ваша партия? И Андрей Богданов. Ну, я не знаю, может ли вы с Богданова отвечать. Стряхнули как ненужный хлам?
Значит, отвечу так. Жив курилка. Да? Жив, да. Значит, наша партия жива. Более того, у нас даже после выборов резко выросло количество членов в партии. Вот. Мы будем принимать участие в выборах, в октябрьских выборах в Заксобрание. Наверное, в одном регионе только. Где Богданов, я не знаю. Демпартия тоже жива. Значит, знаю, что сегодня есть желание объединения демократических партий, причем оно есть у всех. В какой конфигурации это произойдет, когда это произойдет, я сказать не могу. Но то, что это произойдет, в этом у меня сомнений нет, потому что для старых демократических партий последние выборы в Госдуму могут действительно оказаться последними. Вот. А для нашей партии это были первые выборы, достаточно успешные с точки зрения новичков. Вот. Но, конечно, успешными нельзя их назвать с точки зрения итогового результата, абсолютного, что называется, результата. Поэтому я думаю, что объединение будет, тем более, что, в общем, да простят меня политологи, но для меня очевидно наступление некой оттепели в политической жизни. Очень показательные опросы Левада-центра вчера публикованные, хотя «Эхо» о них говорило, что большинство большинство опрошенных считают необходимо иметь реальную многопартийную систему. Я считаю, что однопартийная система, фактически однопартийная система, это путь тупиковый.
Михаил, простите, вы говорите об оттепели, но оттепель наступает обычно после заморозков или после какого-то террора, как это было в 50-е годы. У нас разве наблюдался террор в стране?
Нет, террора у нас не было.
А тогда чему теплеть?
Нет, смотрите, если мы возьмем, например, ситуацию со свободой слова в СМИ, да, я не могу сказать, что, не могу утверждать, что власть зажимала свободу слова. Но власть ли, владельцы ли, сами ли журналисты, так немножко скукожились. В общем-то, свободных диалогов, ну, об этом странно говорить на «Эхо Москвы». «Эхо Москвы» не в счет, но, в общем-то, со свободой разговора, а не свободой слова, так сказать, стало похуже. Меньше стало дискуссий.
А сейчас вы чувствуете,
посмотрите,
что их
посмотрите
стало
такую
больше?
Вещь, насколько меньше было, стало ток-шоу. Да, конечно. Сегодня и в печатные СМИ, и РЕН-ТВ никого не не рекламируют, да? И даже ночные новости НТВ, они, конечно, в общем, дают довольно более пеструю картину. Вот. Есть печатные СМИ, есть, в конце концов, тоже «Эхо Москвы», «Сити-ФМ», например, достаточно, так сказать, на мой взгляд, интересная радиостанция с точки зрения новостной подачи. Вот. Но медицинский факт тот, что мы сегодня имеем вторую Думу подряд, где конституционное большинство принадлежит одной партии. Поэтому я говорю о фактически однопартийной системе. Не юридически однопартийной, а фактически однопартийной. Вот. И, конечно, идея диалога в клубах «Единой России» левый клуб, правый клуб и патриотический клуб. Это идея, которая сегодня очень модная, очень красивая. Но вот я на правом клубе 4 ноября бываю. Вот. Ну, понимаете, разговор единомышленников, это, конечно, очень забавно.
Это всегда приятно.
Это всегда приятно, но это не очень продуктивно.
Михаил, у меня такой вопрос. Я вспоминаю программу «Клинч», которая была здесь тоже на волнах «Эхо Москвы», да. RTVI. Она была несколько месяцев назад. И тогда вы говорили, что приходит сильный президент. Медведев сильный или слабый президент. Такова была тема. Сегодня уже прошло время, уже сделано заявление, есть какие-то шаги. Сегодня ваше мнение изменилось. По-прежнему Медведев сильный президент в вашем представлении?
Значит, я и тогда говорил, и сейчас повторю, потенциал. Реально сильный. Ну вот смотрите, давайте возьмем. Во-первых, еще не прошло 100 дней. Да? Значит, есть такая реперная точка 100 дней.
Много заявлений сделано.
Давайте посмотрим, что будет.
Вы сказали потепление.
Вот посмотрите. Возьмем просто события. Пускай радиослушатели оценивают их сами. Значит, национальный план по борьбе с коррупцией. Вот сегодня он подписан. Я думаю, что в ближайшие дни он станет предметом гласности, так сказать, станет гласности и предметом обсуждения. Я знаю этот план, естественно, поскольку я вхожу в Совет по коррупции. Это не набор лозунгов, это не набор пожеланий, а довольно сухой, конкретный документ, что нужно сделать в этой области, что нужно сделать в этой области, что нужно сделать в этой области. Значит, если это начнет реализовываться, а у меня нет сомнений, что это начнет реализовываться, то первые плоды снижения уровня коррупции, массовое снижение уровня коррупции, мы заметим уже через год-два в своей повседневной жизни. Это не будет показательный судебный процесс. Знаете, оборотни в погонах, да? Так сказать, оборотни в погонах посадили, а многие по-прежнему утверждают, что милиция беспредельничает.
То есть сантехник будет бесплатно приходить из ЖЭКа?
Это не коррупция. Сантехник – это не коррупция.
Ну как, это круговая порука все
нет,
же.
Нет, нет, нет. Коррупция – это не сантехник. Коррупция – это паспортистка в ЖЭКе. Если брать нижнюю коррупцию, это врач в поликлинике, это учитель в школе. Вот это. Сантехника – это все-таки сфера обслуживания. Это не та проблема. Не пользуйтесь бесплатным сантехником, и у вас все будет в порядке. Значит, проблема даже больше даже не в этом, а проблема вообще в положении класса, или прослойки чиновничества. Значит, вот посмотрим, что будет. Если это будет реализовано, это сильный президент. Дальше. Сегодня Медведев сказал в адрес правоохранительных органов и госструктур. Перестаньте кошмарить бизнес.
И вот об этом...
Месседж послан, говорит Медведев.
О вот том, что это значит, что кошмарить, кстати, да. С вашей точки зрения, как профессионального юриста, мне бы хотелось от вас услышать. Мы и поговорим после короткого перерыва в программе «Особое мнение».
Расслабься. И послушай. Реклама.
Третьяковская галерея открывает свои запасники. На выставке представлены произведения живописи, скульптуры и графики, созданные в 20 веке. От полотен мастеров бубнового валета до объектов соцарта Владимира Орлова, Леонида Сокова и коллажных панно знаменитого американского художника Роберта Раушенберга. Среди экспонатов – открытие для современного зрителя. «За власть советов» Сергея Герасимова. Они видели Сталина Дмитрия Мочальского. Триптих «Тайна абстракционизма» Федора Решетникова. Выставка открыта на Крымском валу до 14 сентября. Турфирма «Нева», ведущий многопрофильный туроператор, представляет программу «Куда подальше» по будням 8.42.
«Нева» – твоя туристическая компания.
Реклама на эхе.
Ой.
Съел и...
Съел и порядок.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 91.2 в диапазоне FM.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Своим мнением совершенно особенным продолжает делиться в нашей программе Михаил Борщевский. И мы остановились на заявлении Медведева о том, что пора перестать кошмарить бизнес. Вот это слово «кошмарить», оно многое в себя включает. На ваш взгляд, как профессионального юриста, что именно в России?
Ну, я не могу сказать, что имел в виду Медведев, но, как я понимаю его слова, приведу опять-таки пример. Глава муниципального образования или губернатор вызывает бизнесмена соответствующего уровня. И говорит, значит так, мне нужно две школы отремонтировать, бассейн построить. Хорошие дела. В принципе, нормально, да? Хочется ему. Для народа хочется постараться. Денег дашь на это. А не дашь, я тебя замучу налоговыми проверками, СЭСом, пожарниками и всем прочим. Ты у меня работать не будешь. Вот это вот просто называется государственный рэкет, который процветает махровым светом по всей стране, на всех уровнях. Значит, отношение к бизнесу не как к чему-то достойному, а, мол, ребят, мы вам дали заработать, а теперь будьте дойной коровой. Значит, вот это первый вид кошмарения бизнеса. Второе, и Медведев, кстати, об этом сказал, что, я не помню, как он сформулировал, но смысл был, так сказать, коммерческие наводки. Какой-то такой был термин употреблен. Что когда один бизнесмен другого бизнесмена заказывает уже не киллером, значит, в свое время...
Медведев вот, хорошо осведомлен о ситуации.
Медведев вообще хорошо осведомлен о ситуации. Действительно, реально хорошо осведомлен о ситуации. У него никаких иллюзий у него нет. Я не знаю, там, может, со временем, значит, когда он уже какое-то время побудет президентом, и информация, доходящая до него, будет сильно-сильно фильтроваться, у него начнутся, так сказать, некое радужное представление о действительности. Но пока он все понимает совершенно реально. Кстати, могу просто сказать, знаю, что Медведев каждый там день, минимум полчаса-час сидит в интернете. и гуляет по интернету. А в интернете, в общем, информация не фильтрованная. Поэтому он знает не то, что ему плохие бояре докладывают, а он реально знает, что происходит, по крайней мере, из интернета.
Претендент на пост президента США Маккейн честно признался, что он не знаком с интернетом.
Ну, не будем комментировать американцев, у них сегодня Буш.
Так что можно посочувствовать.
Так вот, я закончу.
Да, хорошо.
Значит, так вот, коммерческие заказы, то есть использование правоохранительных органов в конкурентной борьбе, вот это вот, конечно, колоссальная проблема нашего времени. Сегодня ни один бизнесмен не может себя чувствовать спокойным, даже если он живет по закону, все нормально, он работает честно, он ничего не химичит. Но завтра его закажут, и через правоохранительные органы, не через бандитов, без автомата Калашникова, и даже, может быть, без маск-шоу. Все, его бизнес будет закрыт. Конкуренты его поглотили.
У нас, понимаете, у нас окошмаривается ведь не только бизнес, но и, в общем-то, простые люди, которые к бизнесу не имеют, казалось бы, отношения. Я имею в виду Бутово, где очередной виток конфликта, и там люди отказываются выезжать, и уже вновь строится некий палаточный городок.
Этот виток конфликта заложили законодатели. Не буду называть конкретно «Единую Россию», скажем, вообще законодатели, которые записали в кодексе, в законодательстве о том, что изъятие недвижимости в государственных интересах производится по рыночной оценке, по решению суда, по рыночной оценке. Рыночную оценку эту делают аккредитованные при соответствующих муниципальных службах агентства. То есть аккредитованные, считайте, ручные, прикормленные. А надо было записать, что изъятие недвижимости производится с согласия собственника, и поставить точку.
А почему же так не написали-то?
А потому что невыгодно так писать-то. Тогда население будет не послушное, не послушные рабы безмолвные, да, а смогут сказать, я не разрешаю сносить мой дом. Вот не решаю, все, точку, я так хочу. И все.
Но же есть более частный закон, который касается Сочи и грядущей Олимпиады. Нет, в Сочи.
Там
где тоже идет выселение, и это тоже
там
самое кошмаривание.
Там еще хуже ситуация. Вообще, на самом деле, в цивилизованных законодательствах проблема решается таким образом. Собственник говорит, я готов это отдать, все имеет свою цену. Кроме совести, в принципе, все остальное продается. Значит, уж недвижимость тем более. Он говорит, вот вы мне готовы заплатить 100 тысяч, а я хочу за это получить 10 миллионов. За какую-нибудь халабуду в Бутово. И говорит, хорошо, нет проблем. Только налоги за последние 6 лет ты заплатишь, исходя из твоей оценки, в 10 миллионов. Ты сам говоришь 10 миллионов.
Халабуда, но он там жил.
Нет, секунду. Нет, пожалуйста, имеешь право. Ты называешь цену 10 миллионов. Вот налог на недвижимость. И заплати за прошедшие 6 лет, исходя из цены в 10 миллионов. А то поди плохо. Страховка у тебя, исходя из оценки, в 10 тысяч долларов. Налог ты платил, исходя из оценки, в 10 тысяч долларов. А продать ты хочешь за 10 миллионов. Так не бывает.
А семипрезидент, как вам кажется, не должен, не может приехать в то же самое Бутово или в Сочи и защитить тех жителей,
нет,
которых
выселили? Это не задача президента. Это не задача. Нет. Это вот приедет барин, барин нас рассудит. Это, значит, такой феодальный немножко подход. Задача президента, на самом деле, и простая и сложная одновременно. Президент обязан обеспечить соблюдение законов, раз, и два, принятие законов, которые соответствуют нашему, ну, сегодняшнему дню и потребностям сегодняшнего дня. Два. Все. Президент не должен быть верховным судьей. Ну, там, главнокомандующий пускай остается, дай бог, чтобы никогда не понадобилось.
Он должен быть отцом родным.
Не должен быть отцом родным. Вот это вот патернализм, которым воспитано все наше население, это наша беда и есть. Мы все время хотим, чтобы президент был папой. Был вот родным отцом. Вот письмо президенту – это вот решение проблемы. Вот я помню, знаете, вспоминается гениальная история. Когда Солженицын приехал в США, не помню, 70 какой-то год, значит, Рейган его встретил под телекамерой и сказал, Александр Александрович, вот, там, господин Солженицын, а у вас есть гражданство? Он говорит, нет, вот советского лишили, американское пока не получил. Завтра получите, сказал президент Рейган. На завтра Солженицын не получил гражданство. Зато было опубликовано заявление Американской службы миграции и натурализации, в котором было сказано буквально следующее. Президент нам не указ, у нас законы есть. И Солженицын получил гражданство через 9 месяцев. Вот это нормальное соблюдение законов. Представьте себе, что у нас президент Медведев сказал бы, завтра будет гражданство. И ФМС на завтра спокойненько бы гражданство дало.
Конечно.
Вот в этом наша беда, что у нас законы – это одно, а месседжи, как говорят, или послания, или, так сказать, вот сверху, Это другое.
Кстати, о месседжах и о кошмарах. От кошмара никак не можем отойти сегодня. А как вы думаете, вот слова президента Путина, которые обрушили рынок...
Премьера Путина.
Ой, да, такая оговорка, но она не случайна. Премьера Владимира Путина по поводу компании Mitchell, обрушившей рынок, действительно, не является окошмариванием тем самым, о котором говорит президент Медведев?
Хороший вопрос. Вы знаете, отвечу на него подробно. И совершенно честно расскажу мою реакцию. Когда я услышал слова Путина и узнал, что рынок акций там грохнулся 30% сразу, у меня волосы дыбом встали. Я подумал, ну зачем так? Ну вот что, нельзя было аккуратненько вызвать себе, так сказать, этих самых вот мечеловцев, сказать, ребята, расхулиганились. Ну, как бы вот тихо. Аккуратнее надо. Вот была моя первая реакция. А потом я вдруг вспомнил, совершенно случайно, про дело Энрона в Америке. Очень похожая ситуация. Enron, крупнейшая компания, системообразующая, была увлечена правительством в нарушение закона. Это было придано огласке. Рынок акций грохнулся еще сильнее, чем у нас, довольно длительное время. Но, тем не менее, закон восторжествовал. Потом вспомнил дело Пармалат, Италия. Помните, несколько лет назад?
Там все-таки был предварительно суд.
Нет, тихонечко, никакого суда там не было.
Я имею в виду Enron.
Огромный процесс. Нет. Когда стало известно, в результате процесса было банкротство Enron. Вот. А когда стало известно, Enron-овские акции пошли вниз и потащили за собой все хай-тековские акции. И весь NASDAQ упал. Об этом стало известно, как только возбудили дело, арестовали. Вот. А может, еще даже до арестов. Вот. Пармалат в Италии. Та же самая история. Так вот, дальше. Мы все время упрекаем Кремль и Белый дом, что они все делают тише, у нас нет публичной политики, мы ничего не знаем, что-то там в кабинетах решается. Здесь Путин публично обвинил Mitchell в том-то, в том-то и в том-то. Значит, если это правда, вот я вот делаю эту оговорку, знаете, адвокатский инстинкт, да, если это правда, если действительно уголь продавался через офшоры в 4 раза ниже по цене, а там на мировой рынок выходил по высокой цене, что приводило к неуплате налогов здесь, в стране, кстати, наших с вами налогов, нам с вами полагающихся, и в увеличении стоимости угля, соответственно, дальше по цепочке, как сказал Путин, то почему вот надо молчать? Если это правда, то Путин сделал все правильно. Если это правда. Если его накрутили, неправильно доложили, потом выяснилось, что это не совсем так, это другая тема. Но, в принципе, мы за публичную политику, мы за открытую политику. Мы против келейных договоренностей чиновников с бизнесменами. И, в общем, я вам скажу, что вот моя первая реакция была негативная. И где-то через день или два, или, может, к концу следующего дня, я, в общем, понял, что негативная она потому, что последствия такие. А, в общем-то, Путин сделал все совершенно правильно. Именно так, как мы хотели бы, чтобы происходило публично и открыто. Что касается, так сказать, лингвистических особенностей его выступления, это мы не обсуждаем, это, так сказать, ну, каждый говорит так, как он говорит.
Но к этому
его
привыкли право. Уже.
Да, это его право. Это его право. По крайней мере, он говорит не по бумажке, а говорит то, что думает.
Этого не отнять. Михаил, экономист, спрашивает сразу же в связи с этой темой. Какова ваша оценка как юриста слов премьер-министра в адрес частной компании? Должна ли, может ли компания обратиться в суд с требованием компенсации ущерба? Имеет ли она шанс выиграть такой процесс?
Вот поэтому я сказал такую оговорку «если».
Да.
Потому что если эта информация, которую Путин озвучил, правильная, то обратиться Mitchell в суд может, но дело не выиграет. Потому что никакого ущерба деловой репутации там нет, потому что ущерб деловой репутации это информация, распространение ложной информации. Значит, если же выяснится, или это будет доказано, Mitchell сумеет доказать, что они не продавали цены через уголь по ценам, заниженным ценам через офшоры, если они сумеют доказать, что то, что говорил Путин под камерой, не соответствует действительности, то они, конечно, с моей точки зрения, должны подавать в суд, и, конечно, они в суде это дело... Он сейчас, конечно, выиграет, это я погорячился, но шансы выиграть у них очень большие.
И вы что, согласились бы быть, предположим, адвокатом?
Если бы я не был госчиновником и имел бы право вести адвокатские дела с огромным удовольствием.
Адвокатом в деле против премьера Путина?
С удовольствием. По крайней мере, это интересно. Это, по крайней мере, кровь будоражит.
И вы бы не ожидали никаких последствий?
Нет. Нет. Есть правила игры, надо соблюдать, и все. И, знаете...
Но это был бы первый. Это был ли раньше такой прецедент, когда в суде, ну, предположительно, мог бы слушаться некий, могло бы слушаться некое дело против таких властей крупных?
В отношении Ельцина было 5 исков.
Ну, в отношении Ельцина.
Вот, в отношении Ельцина было 5 исков. В отношении Путина не знаю. Просто не знаю. По-моему, не было исков. Не могу сказать, не знаю. Вот, в отношении премьер-министров были совершенно точно, в отношении Касьянова были иски, к Касьянову заявлялись иски. Недавно, я знаю, заявлен был иск к Нарышкину, правда, еще в качестве руководителя аппарата правительства. Вот, и... Вот эти, когда есть определенные мифы. Конечно, есть басманное правосудие. Никто не говорит, что его не существует. Но вот вам при этом другая статистика. Значит, в Конституционный суд обращаются граждане против власти. Против каких-то законов, принятых властью. То есть граждане против государства. 80% дел в Конституционном суде выигрывают граждане. 80%. Понимаете, не 1-2%, 80%.
Понятно.
Это статистика, вот, которую, ну, я, поскольку этим занимаюсь уже 7,5 лет. Вот. Кстати, статистика в Конституционном суде выигрыша граждан против государства такая же, как выигрыша граждан против России в Страсбургском суде.
Знаете, вот доверие к Конституционному суду есть, а как-то все чаще от экспертов я слышу, что падает доверие к Гаагскому суду.
Ой, если бы только Гаагскому, это бы
проблема. А у вас тоже упало доверие?
Сейчас, у меня проблема, моя проблема другая. Гаага далеко, а вот наши суды общей юрисдикции, арбитражные суды рядом. Вот, к сожалению, доверие к Конституционному суду намного выше, чем доверие к судам общей юрисдикции и к судам арбитражным. Вот что меня беспокоит. Что касается Гаагского суда, то многие его сторонники сравнивают его с Нюрнбергским процессом, Нюрнбергским судом. Я, к сожалению, вижу большую разницу.
В чем она?
Вы знаете, вот статистика такая вещь-то упрямая. Почему-то там вот определенную категорию либо оправдывают, либо дают очень мягкие наказания вот одной стороне, а другая сторона всегда получает максимальные наказания или очень большие наказания. У меня есть ощущение некой политической предвзятости Гаагского суда.
Но там профессионалы работают.
Я выражаю свою личную точку зрения. Повторяю еще раз. И это такое, знаете, я не изучал дела, это не экспертная оценка. Там работают профессионалы, профессиональные судьи. Но все судьи тоже люди. Значит, соответственно, у нас была пропаганда.
Вы думаете, что Гаагский суд можно подкупить?
Нет, 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 я сейчас не про подкуп. Я сейчас про другое. Вот у нас была пропаганда, и нам хорошо промывали мозги, что сербы, они хорошие, а хорваты, они не очень хорошие. Ну, они как бы хуже, потому что сербы – братья, они же православные. Поэтому любой наш судья был бы на стороне сербов. Западная пресса, западные масс-медиа, они стали на другой позиции. Вот в этом проблема. То есть люди подвержены влиянию масс-медиа.
Определяйтесь в вашей позиции во время короткого перерыва, потом вернемся в студию «Особого мнения». Не потеряйтесь.
Часов 19:30 в российской столице. На Эхе новости, у микрофона Роман Плюсов. Добрый вечер. В начале срочное сообщение из Ингушетии. По данным Интерфакса, в результате нападения неизвестных там ранен сотрудник милиции, старший лейтенант. Он в тяжелом состоянии, госпитализирован. Не смогут принять участие в Олимпиаде в Пекине не 6, как сообщалось ранее, а 7 российских легкоатлеток. Цифру уточнили в Международной федерации легкоатлетических федераций, сообщает агентство РИА Новости. Оказывается, в списках фигурируют не только уже упоминавшиеся спортсменки, но и еще одна – Ольга Егорова. Всех их обвиняют в махинациях с допинг-пробами в прошлом году. Разбирательством займется Российская федерация легкой атлетики. Как заявил Эху президент федерации Валентин Балахничев, расследование продлится не более 2 недель. Если за этот срок подозрения будут сняты, россияне могут успеть выступить на Олимпийских играх в Пекине. Закрыто уголовное дело в отношении милиционера, сбившего насмерть школьницу в Краснодарском крае. Трагедия произошла чуть больше года назад, сообщает российская газета в номере, который выйдет завтра. По данным издания, девочка каталась на велосипеде. Увидев автомобиль, она попятилась на обочину, но это ее не спасло. От сильного удара она перелетела через машину. Врачи зафиксировали у нее переломы рук, ног, но больше всего пострадала голова. Девочка перенесла несколько операций и умерла спустя 2,5 месяца после ДТП. Уголовное дело в отношении сбившего его милиционера было закрыто на основании 2 экспертиз. Одна из них установила, что девочка чуть ли не сама бросилась под колеса машины, а вторая утверждает, что ребенок скончался не из-за ДТП, а из-за врожденного заболевания. О валюте. Курс доллара, установленный Центробанком на завтра, составляет 23 рубля 42 копейки, евро 36,58. Погода в Москве сейчас плюс 17 градусов, завтра переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем 20-22 градуса. Роман Плюсов, служба информации «Эхо Москвы».
Куда?
Реклама.
Внимание!
3 августа в Парке культуры и отдыха имени Горького состоится гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля самодеятельного искусства «РЖД зажигает звезды». Начало концерта в 12 часов 30 минут. Генеральный спонсор фестиваля – Российские железные дороги.
В четверг, 31 июля, после 20 часов, гость программы «Народ против», заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и рыбно-хозяйственному комплексу Сергей Лисовский. Также в программе принимают участие члены клуба привилегированных слушателей «Эхо Москвы». «Народ против» в четверг, после 20. Звуковые файлы популярных передач «Эхо» доступны на сайте echo.msk.ru.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Продолжаем беседовать с Михаилом Борщевским. Он высказывает здесь свое особое мнение. И много вопросов радиослушателей в связи с недавними инцидентами в Москве, с инкассаторами, с нападениями на инкассаторов. Как-то кажется людям, что участилось все это. И стрельба на улицах большого города. И вспоминают призывы гражданской силы вашей партии к либерализации ношения оружия.
Да. Значит, одно только подтверждает
другое. И связывают одно с другим.
Значит, вы смотрите. Те, кто действительно интересуется этой темой, а не просто, так сказать, там побывательски хлопают крыльями, пускай поинтересуются, чем, каким оружием совершаются эти преступления. Значит, вот нападение на инкассаторов совершены с использованием автоматов Калашникова. По-моему, Калашникова. В общем, с автоматов. Значит, никогда мы не призывали к разрешению на либерализацию автоматов. Все случаи стрельбы на улицах Москвы, они все имели место с использованием незаконно приобретенного оружия. И вот в этом-то наш тезис заключается, что у преступника никаких проблем с приобретением оружия нет. Пункт первый. Пункт второй. Даже если преступник приобретет, легко приобретет легально оружие и его использует, его поймают через час. По пуле гильзотеки его поймают через час. То есть никогда преступление с использованием легального оружия не совершается. Ну, никогда. Ну, только если человек совершенно с ума сошел, обезумел. А вот законопослушные граждане не могут ничего сделать, не могут защититься, потому что у них нет оружия. Вам пример из израильской практики, по-моему, недельной давности, когда бульдозер с очередным арабским террористом поехал на автобус, сбил автобус. А чем закончилось, не помните?
Чем именно? Сейчас не припомню.
Израильтянин, имеющий право на ношение оружия, как сообщили наши СМИ, застрелил этого террориста. Не полицейский.
Понятно. Инкассаторы были тоже вооружены.
Нет, это другая тема. Нельзя все вместе. Знаете,
беспорядочная стрельба на улице.
Беспорядочную стрельбу на улице вели преступники. Ранили прохожих преступники из автоматов. А инкассаторы, к сожалению, ну, просто в данном случае проявили непрофессионализм. Когда их заблокировала машина, ну, я тоже не представлял, чтобы их учить, да, тем более посмертно. Значит, они не успели вытащить даже оружие. Значит, увы, такова всегда беда тех, кто защищается, у них преимущество тех, кто нападает. Вот, поэтому это никакого отношения к ношению оружия не имеет. Инкассаторы вооружены Макаровым, а те были вооружены автоматом. Если бы у инкассаторов были бы автоматы, то, наверное, бы с одной стороны больше было бы жертв среди прохожих, но с другой стороны зацепили бы не одного бандита, а там, либо двух, либо трех. Но это проблема другая, это проблема во всем мире существует, а не только наша.
Особенно в Америке, где вот как раз разрешено ношение.
Да. Значит, поэтому, ну, это старая тема, мне не хочется каждый раз, когда я прихожу к вам.
Люди возвращаются к ней.
Значит, есть очевидная вещь. Есть люди, которые не хотят носить оружие. Не хотите, не носите. Есть люди, которые хотели бы носить оружие. Вот им такое право надо предоставить. Потому что я люблю приводить один пример. В России крепостные крестьяне не имели права на ношение оружия, а дворяне имели право. В Древнем Риме плебеи не имели права на ношение оружия, а патриции имели право. Вот это разделение на плебеев и патрициев, на свободных людей и рабов, как бы они ни назывались, всегда проявлялось в праве или без права на ношение оружия.
А мне кажется, оно проявляется сейчас в наличии мигалок у нас. Власть имеет возможность. Ну как?
Банально. Потому что на всю Россию сегодня 1000 мигалок.
Ну, какая разница? Ну, я что? Еду, я не знаю, сколько там в России, я по Москве хожу, я вижу, как кортеж приезжает, президент или премьерский.
А вас скорая помощь не раздражает?
Скорая помощь нет, скорая Почему? Помощь, она несет пользу людям.
А то, что огромное количество скорых помощей используется в за бабки для того, чтобы...
А вот это же конкретный юридический вопрос.
Так значит, вопрос не в мигалках, а вопрос в том, как ими пользоваться и кто с ними ездит. Значит, на всю страну у нас...
А кто пользуется мигалками,
значит, на всю страну.
Из какой стати?
На всю страну у нас 1000 мигалок. Значит, когда их было 7000, все говорили, вот московские пробки из-за мигалок. Тогда у вас здесь на радиостанции, я говорю, что это бред. Это гаишники вам лапшу на уши вешают, а вы ведетесь. Потому что не в мигалках дело.
Из чего я делаю вывод, что у вас либо мигалка, либо вы с удовольствием стоите в пробках.
Из 7 тысяч мигалок сократили количество мигалок до 1000. Да? Что пробки стали меньше? Значит, это когда Москва последние 20 лет застраивается без царя в голове абсолютно. Возьмите улицу Удальцова. Вот кто живет в тех краях, знает. Была тихая, спокойная улица. Значит, не расширяя ее, оставляя ее однополосной, построили огромное количество высоких, высотных домов по 20-25 этажей на месте пятиэтажек. И что? И сегодня улица Удальцова – проклятое место в Москве.
Нет,
потому
это разные темы.
Нет,
мигалки и строительство в Москве.
Это тема та самая. Мигалки раздражают, потому что пробки.
Мигалки раздражают, потому что они не уважают сограждан. Потому что они могут проехать, а мы должны стоять в пробке.
Вот, так вот раздражают пробки. Так вот причина пробок…
Раздражает неуважение.
Причина пробок – не мигалки, а бездарная застройка Москвы.
Ну как это?
Ну вот
мигалки.
Так.
Но если,
ну,
вот мигалки, если машинам перекрывают, они перекрывают движение.
Слушай, перекрывается движение для двух кортежей всего.
Ну,
только для двух.
Прекрасно.
Ну, слушай, ну я стою, когда перекрывают, мне довольно
40
часто...
минут?
Да нет, ну это старая легенда.
Как старая легенда?
Ну, легенда. Это на Рублевке 40 минут, действительно, несколько раз было, ну, лет 6 или 7 назад, когда перекрывали...
Как 6-7? Давайте спросим водителей, если они пришли
у меня, я сам живу не на Рублевке, но у меня многие друзья на Рублевке живут. Сейчас остановка движения на Рублевке, если едет кортеж, 15 минут максимум.
Это нормально, 15 минут постоять.
Нет, это ненормально, не живите на Рублевке. Знаете, вот я не живу на Рублевке, у меня нет этой проблемы.
Ну хорошо, если мне не повезло, я живу на Рублевке, что тогда делать?
Ну, надо себя когда-то заставлять.
Приехать в Любера?
Вот я как раз там и живу.
Да?
Вполне, вполне.
Приятно побеседовать с жителем этого района.
Вот. Конечно, это неприятно. Ну, ребята, не живите в столице. Но это естественно, когда для президентского или премьерского кортежа перегораживается.
Как уже это естественно?
Да во всех странах мира это происходит.
Ну, где же во всех?
Не во всех. Оговорился. Не во всех. Это происходит во Франции, это происходит в Америке. Это не происходит в Голландии. Это не происходит в Бельгии. Это вопрос национальной традиции. В Италии не происходит. Вот. Но вот я, знаете, на самом деле происходит классическая подмена понятий. Москва, в Москве колоссальные пробки, в Питере колоссальные пробки, в Екатеринбурге колоссальные пробки. В Екатеринбурге на весь Екатеринбург две мигалки, на весь Питер, может быть, их там 15 наберется. На всей Москве, наверное, мигалок там, не знаю, 600-700 на всю Москву, не знаю. Вот. Проблема пробок не в проблеме мигалок. Это очень легко, так сказать, вот вбросить такую населению, так сказать, вот, ребят, поговорить. Для мэрии Москвы, которая, повторяю еще раз, абсолютно бездарно 20 лет застраивает город, не думая о том, что в каждом доме живут люди, а у людей есть машины, и что надо улицы расширять. Вот вы упомянули район, где я живу. Волгоградский проспект. 2,5-3 часа пробка каждый день. Утром в Москву, вечером из Москвы.
А что делать? Подавать
ни одной, суть? Секундочку. Мигалки ни одной нет. Там никто с мигалками не живет. Пробки стоят. Никто даже не планирует расширить Волгоградский проспект,
хорошо,
хотя его расширить очень
легко.
Хорошо,
бог с ними, с мигалками. Что вы советуете? Что делать? Подать в суд на правительство Москвы?
Значит, когда у
это
нас...
Это же неудобство,
когда
это моральный ущерб.
Когда у нас Московская государственная дума избирается по спискам Лужкова, слышали, наверное, про это, да? Тут понятно совершенно, что мы имеем мэрию Москвы с одной стороны, Московскую городскую думу с другой стороны, которые живут в полном взаимном согласии и взаимной большой любви. Я не говорю, что Лужков плохой мэр. Я не говорю, что Московская городская дума плохое ЗАГС-собрание. Я говорю о том, что дорожное строительство в Москве в безобразном состоянии. Если бы сюда, вот на моем месте сейчас посидел Юрий Михайлович, он бы вам объяснил, что причина этого – бездарная политика правительства в конце 90-х годов, когда дорожный налог отменили, деньги, который шел в местный бюджет, деньги все забрали в федеральный бюджет, а потом распределяли по регионам. И Москве деньги на строительство дорог не давали. Что получилось, если разбираться?
А это вообще хорошая позиция, всегда винить кого-то, кто так, там за спиной.
Нет, так вот, у нас вот в этом-то и вся наша проблема. Значит, что у нас получилось? С этой темой разобраться до конца. Значит, градостроительные вопросы решала местная власть. то есть субъекты федерации, и финансировали они сами или коммерческие структуры. А дорожное строительство очень дорогое. Должно было финансироваться из федерального бюджета. А финансирования такого до недавнего времени не было. Почему об этом сейчас и Медведев, и Путин говорили, я не помню, кто из них проводил совещание по дорожному строительству где-то полгода назад, когда Набиуллина докладывала, что нам, что к 2125 году мы решим проблему дорог. Мне это понравилась цифра, 2125 год, я, так сказать, так пожелал всем долгой жизни. Вот, потому что расплачиваемся за свои же ошибки. Когда в конце 90-х, начале 2000-х перестали давать деньги на дорожное строительство, было плохо с деньгами, понимаю, не было таких цен на нефть. Но дома строили, а дороги нет.
Даже 10 лет с тех пор прошло уже. Кстати, вопрос по поводу современной политики от наших радиослушателей. А кто будет выполнять эту антикоррупционную схему, заданную Дмитрием Медведевым?
Если Медведев пойдет на то, чтобы создавать какой-нибудь специальный орган, назначать какого-нибудь специального человека, то ничего из этого не получится. Ничего. Значит, пока Медведев правильно говорил, с моей точки зрения, правильно делал, и Совет по борьбе с по противодействию коррупции из этого исходил, и такой документ готовил, речь идет о системных мерах. То есть не будет как у конкретного человека, а конкретного ведомства. Будут приняты законы, которые облегчают ситуацию с точки зрения чиновничьего усмотрения. То есть чиновнику никто не даст взятку, если от чиновника ничего не зависит. Второе, это вопросы ответственности за коррупцию, причем не за взяточничество, а за коррупцию. Это телефонное право, это прием на работу по блату. Вот. И, наконец, последнее, это юридическая грамотность населения. То есть там три раздела, надо читать и смотреть, это интересный документ.
Мы вчитаемся в этот документ с помощью Михаила Борщевского. Я благодарю, именно он был сегодня гостем студии «Особое мнение». Эфир провела Ксения Басилашвили. До встречи.